Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Доброволец.
В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Сегодня у нас полная студия людей. Сегодня у меня не соведущий, а соведущая дебютирует сегодня с нами Анастасия Савельева. Настя, доброе.
Доброе утро.
Утро. Наш постоянный соведущий Вадим Ковалев где-то бегает по парку, как обычно, в галстуке и в красных носках, как мы любим. А сегодня у нас в гостях знаменитые люди. Митя Олешковский. Человек, который прежде всего известен как великолепный журналист, человек, который занимается благотворительностью, человек, который связан с порталом «Такие дела». Это явление в нашем, в общем, мире информационном, конечно, настоящее. Митя, доброе утро.
Привет.
Да. И с нами сегодня Елизавета Езневич, руководитель отдела исследований благотворительного фонда «Нужна помощь». Это очень интересное тоже явление, о котором мы сегодня много поговорим. Елизавета, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте объясним нашим слушателям, которые сегодня, ничего не подозревая, едут по своим делам, что такое благотворительный фонд «Нужна помощь» и как он связан с порталом «Такие дела» и вот уже с исследовательским порталом, если быть точным. Вот эта вся конструкция, как она выглядит вообще и зачем это все?
Я объясню супер просто, так чтобы было понятно любому человеку. Дело в том, что в современной действительности в России, если ты, конечно, не очень весело, но, увы, если ты вдруг сталкиваешься с какой-то проблемой, ну, банальнейший рак, которых 3,5 миллиона просто вот в год происходит, вот если ты сталкиваешься с такой проблемой, у тебя выбор какой? Ты можешь пойти в государственную клинику, где с большой вероятностью ты просто умрешь, тебе не будут, ну, вот очереди, скажем, на, не знаю, на банальные ЭКГ, это как температуру померить, иногда бывают там полторы недели и так далее. Вот, можешь пойти в частную клинику, на которую у тебя, скорее всего, нет денег, а третьего пути нет. И некоммерческие организации, благотворительные фонды – это как раз тот самый третий путь. То есть, когда общественные организации общественными усилиями создают какие-то институты, которые позволяют решать социальные проблемы не только с помощью государственных организаций, не только с помощью частных организаций, но вот и третьим каким-то путем. Например, оплачивая лечение в каких-то клиниках или профилактикой занимаясь и так далее, и так далее. Но проблема заключается в том, что в России сегодня этих благотворительных организаций, вот в штате Айова, в американском, такой середнячок, размером с Самарскую область по населению и по количеству, по области, да, вот километров квадратных, вот в штате Айова сегодня некоммерческих организаций больше, чем во всей России, а их общий ревенью составляет $7 миллиардов. И понимаете, вот как бы проблема заключается в том, что у нас 50% фондов в Москве, 15% в Питере, а остальные тонким слоем размазаны по всей остальной территории России, где самое большое количество людей, самое большое количество проблем и меньше всего денег. И в итоге получается, что человек, который, вот возвращаясь, закольцовывая эту схему, заболевает банальнейшим раком, я уж не скажу про какое-то суперредкое заболевание, вот раком заболевает, или там инсульт, инфаркт, и это случается, да вот, например, в Красноярске, в Новосибирске. Понимаете, вот в городах-миллионниках. Вот я, Митя Олешковский, человек, который занимается профессиональной благотворительностью и знает там сотни благотворительных фондов в России, я не знаю, куда взрослому человеку в Новосибирске обратиться с онкологическим заболеванием. А представляете, что происходит в маленьких городах, которые там не миллионники, а и даже не стотысячники? Вот куда этим людям обращаться? И, собственно, фонд «Нужна помощь» – это фонд, который занимается развитием благотворительности в России. Мы делаем так, чтобы на каждую проблему в каждом городе, регионе, области либо была профессионально действующая организация, которая решала бы эту проблему, помогала бы с ней справиться, делала бы так, чтобы эта проблема не появлялась, скажем, профилактикой занималась. Либо создаем ее, либо развиваем ее и так далее. Либо чтобы вот эти территории были включены в деятельность каких-то общефедеральных организаций, больших, там, региональных и так далее. Грубо говоря, мы боремся с человеческой безнадёгой. Мы боремся с тем, чтобы люди, оказавшиеся в безнадежной ситуации, чтобы они имели надежду на то, что эта помощь к ним придет. Вот, собственно, для этого нужны огромное количество... Это ведь, понимаете, в чем дело? Это ведь не деньгами решается. И это все решается огромным развитием общества, построением общественных институтов, образованием и так далее, вовлеченностью граждан и прочее, прочее. То есть ты просто залить деньгами проблемы не можешь. Приложи 1000 рублей к болячке, болячка не заживет на руке, правда же?
Но я уверен абсолютно, что наши слушатели, и этот вопрос постоянно возникает, они думают сейчас про себя. Подождите. А государство... А эти огромные деньги, которые куда-то тратятся.
Вы задаете чудесный вопрос.
А информационная волна, которая сейчас идет в противовес вашим словам о том, что на самом деле у нас прекрасная онкология, и есть где лечиться, и так далее. Вот
это где такая что волна это? Идет? По-моему, у каждого.
Это профдеформация, наверное.
По-моему, у каждого из нас.
Я с ней сталкиваюсь, по крайней мере, в последнее время достаточно часто уже.
У каждого из нас есть человек, который болел раком, либо знакомый, либо родной, и мне кажется, что ни один человек в полном объеме в России вот прям бесплатно по этому ОМС всю, значит, онкологическую помощь не получил.
Но, тем не менее, вот что с государством тогда?
Это очень правильный вопрос, потому что в менталитете русского человека государство – это власть, а это не так. Все дело в том, что власть – это лишь один из институтов государства. А государство, откройте любую на ваш вкус Британику или Большую советскую энциклопедию, или Википедию, ну вот любую энциклопедию откройте и посмотрите там, что такое государство. И написано, государство – это форма общества, государство – это институты. И, соответственно, если мы говорим, что государство должно влиять на решение социальных проблем, я первый, кто говорит, да, это так. Только я считаю, что мы все заинтересованы в этом. Мы с вами... как потенциальные люди в группе риска там, по онкологии, по чему угодно вообще, да, по сердечно-сосудистым заболеваниям, по любым ситуациям, понимаете, мы с вами должны влиять на то, что если вдруг что, чтобы мы могли каким-то образом получить помощь. Это в наших интересах. А так получается, что мы как бы лежим на печи и говорим, вы знаете, я налоги плачу, и мне все должны. Вот мне должны хорошие больницы, мне должны хорошие дороги и так далее. Я не против. Более того, я считаю, что наши налоги должны расходоваться лучше, чем они расходуются сейчас. В 100 раз лучше. И я считаю, что власть может и должна работать в 100 раз лучше, чем она работает сейчас. Есть вот одно простое «но». Вот знаете, в Германии, например, почему-то человек платит огромные налоги, больше, чем в России, платит взнос в профсоюз, платит в церковь, и еще потом обязательно все жертвуют на благотворительность. Вы знаете, что 80% хосписов в Германии, 80%, содержатся за счет пожертвований. И что-то немцы не жалуются и не говорят, где государство. Потому что они понимают прекрасно, что в случае, если кто-то из них будет умирать, а каждый из них... И мы с вами будем умирать. И я вас расстрою. Велика вероятность, что мы с вами будем умирать в боли, и нам нужен будет уход и так далее. И понимаете, и немцы об этом думают заранее. Потому что они немцы, и они думают, ребята, есть проблема, мы должны ее решить. Но тут же еще одна суперважная вещь, что чем больше людей вовлекается в решение социальных проблем, тем больше власти вовлекаются в этот процесс, тем лучше работают налоги. Вы хотите
сказать, что жертвы
на благотворительность... Но
сектор должен развиваться параллельно, тем не менее.
Я хочу сказать, что жертвы на благотворительность... Я хочу сказать, что жертвы на благотворительность вы развиваете наше государство, вы развиваете наши власти, вы создаете инструменты для контроля за расходованием налогов, за работой чиновников, и создавая... Ну вот простейший пример, там фонд «Вера», благотворительный фонд. Анют Фидермессер уже федеральный политик. Они лоббируют законы и так далее. Они смотрят, как, где плохо работает, где хорошо работает. Вот вам пример институциональной благотворительной организации. Это пример того, как должна правильно работать благотворительность. Она следит за тем, чтобы выделялись деньги, выбивает эти деньги и помогает развиваться всей стране и решать социальные проблемы. Это симбиоз общества, власти, бизнеса и общественных институтов. Вот и все.
Настя? Мне кажется, очень интересный вопрос затронули про фандрайзинг, и нашим радиослушателям было бы интересно узнать, что это такое, и чем это отличается от того, что человек пришел на улицу, у тебя что-то попросил, или ты зашел на сайт и где-то там пожертвовал. Митя, расскажи поподробнее.
Полминуты.
Фандрайзинг это просто фандрайзинг это даже не только про деньги. Фандрайзинг это просто привлечение ресурсов для решения, ну, средств. Для решения социальных проблем. На самом деле фандрайзинг может быть не только для социальных проблем. В бизнесе бывает фандрайзинг, когда ищут инвестиции там, на стартап какой-нибудь или еще что-то. То есть это просто...
Ну, поиск денег на что-то полезное.
Поиск или на бесполезное. Или поиск денег.
Бесполезное, но хорошее.
Процесс привлечения ресурсов.
Бесполезное, но хорошее. Дорогие друзья, если сегодняшним утром у вас плохое настроение, может, что-то не задалось, вы возьмите, откройте сайт благотворительного фонда «Нужна помощь». Там перечислены очень много фондов, которым вы можете пожертвовать, ну, копеечку сегодня, буквально 50-500 рублей, не знаю, 1000. Сколько не жалко. Но
это много. Потом... Рубль в день.
Рубль.
Достаточно одного рубля.
31 рубль в день вы можете потратить.
Нет, одного рубля достаточно, 31 рубль в месяц, чтобы реально влиять на какие-то социальные проблемы.
В общем, сделайте это прямо сегодня, и вы увидите, ваше настроение реально улучшится. Программа «Доброволец» в эфире. Радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Доброволец. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. Понедельник, 8 часов по Москве.
Главное, доживи.
Доброволец.
В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Сегодня для вас работает Анастасия Савельева. Настя, доброе утро.
Доброе утро.
Роман Карманов, как всегда. И у нас в гостях сегодня Митя Олешковский, председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель, волонтер, директор информационного портала «Такие дела». Замечательный человек во всех смыслах, вы в этом сами сейчас убедитесь, если только что к нам присоединились. И Елизавета Изневич, руководитель отдела исследования благотворительного фонда «Нужна помощь». И я хочу вас спросить вот о чем. Вот сегодня я зашел на самое утро на вот этот портал исследовательский, если быть точным. Там несколько карт, несколько разделов: ВИЧ, инвалидность, места лишения свободы, очень познавательные, преступность, сиротство и так далее. Я потыкал первым делом инвалидность, сиротство, и вдруг, обомлев, обнаружил, что во многих случаях графики отрицательные. Ну, в смысле, они снижаются. И у меня вдруг возникло, я не исследователь, у меня возникло ощущение, что у нас жизнь, вообще так говоря, налаживается. Насколько это ощущение правильное?
Я бы не хотела говорить, там, налаживается, не налаживается, потому что те темы, которые вы назвали, сиротство, инвалидность, места лишения свободы, ну, по крайней мере, ну, вот, люди с инвалидностью, они были, да, и будут еще очень долго. Ну, это не является проблемой само по себе. Поэтому говорить, что людей с инвалидностью уменьшается и увеличивается, ну, как бы они все равно будут в какой-то, в той или иной мере. Я бы предлагала смотреть скорее на те данные, которые говорят о том, что, ну, как бы, как люди эти живут. Эти данные тоже есть на портале. Ну, относительно людей с инвалидностью нужно смотреть, насколько они включены в общество, заняты ли они, да, те, кто может работать, получают ли надомную помощь те, кому нужна надомная помощь, и прочее, и прочее.
А вот,
и...
а вот кто должен власти? Смотреть? Это кто должен? Чиновники должны туда зайти и ужаснуться, и узнать что-то, чего они не знают?
Вы понимаете, в чем дело? Вот мы сделали портал, который называется «Если быть точным», для того, чтобы мы могли подумать на этот счет. Потому что до сегодняшнего дня, до выхода этого портала, данных по, ну, вот, реальному состоянию социальных проблем, они были, потому что это все открытые данные, но они были разрозненными. Чтобы с ними работать, нужно было иметь там 25 дипломов, особый склад ума и так далее. А теперь вот любой человек, который хочет решать социальную проблему, бизнесмен, чиновник, волонтер, руководитель благотворительной организации, он может зайти и посмотреть. Вот я работаю там в Тверской области и занимаюсь, скажем, сиротами. Что у нас с сиротами в Тверской области? И мы смотрим, что количество сирот уменьшается или там, увеличивается. Там, инвестиции государства в решение этих проблем уменьшаются, увеличиваются. Как выражена эта проблема? И так далее, и так далее. И основываясь на данных, уже можно принимать решение о том, что делать дальше. Потому что до этого, в это невероятно и невозможно поверить, но до появления этого портала 99,9% программ корпоративной социальной ответственности бизнеса, благотворительных организаций...
Первым делом в детский дом.
Они решали социальные проблемы, основываясь на чувствах.
Ну, да. А насколько этим происходит... данным можно верить?
Происходило примерно следующим образом.
Кому, детям?
Типа, а почему вы помогаете детям? У нас директор детей любит. А ну, ведь да. У детей в этой области все хорошо, но директор любит детей. Понимаете? Ну вот бред, а вот так и было. Отвечаю, я думаю,
Лиза. А теперь сотрудники, Настя, теперь сотрудники могут взять карту, прийти и сказать... Так, подождите, вот основа.
Но некоторые наши сотрудники обладают аналитическими способностями, они первый вопрос, который они зададут, насколько этим данным можно верить, кто их верифицировал и...
Ну, смотрите, прежде всего мы, конечно, собрали на платформе официальные данные государственных ведомств. Насколько можно верить им? Безусловно, мы все понимаем, что как бы, государственные данные какую-то часть, ну, фиксируют только часть проблемы, но в чем преимущество? Что эту часть проблемы они фиксируют в плюс-минус равной степени по всем регионам. И поэтому, если мы ставим задачу все-таки сравнить регионы, то эту задачу государственные данные решают. Это первый момент. Второй момент, что мы, тем не менее, по мере сил, возможностей и наличия данных, мы ищем альтернативные источники, которые показываем одновременно с этими данными. Ну, допустим, там по вот теме ВИЧ у нас есть данные государственные по тому, насколько люди с ВИЧ обеспечены лечением, и в то же время у нас есть такой есть портал «Перебоем нет», как-то так вот похоже называют, куда люди, ну, пациенты, да, отправляют сообщение, что в их регионе есть перебои с лекарствами. И мы, в том числе на портале, показываем, что вот в этом регионе было столько, в этом году было столько-то сообщений. Тем самым можно увидеть, что если там прямо покрытие лечением, ну, на самом деле, покрытием лечением действительно сейчас по-прежнему небольшое, но если покрытие лечением, что там какое-то феноменально отличное, при этом там поступает много больше, чем в других регионах сообщений перебоев, ну, вот уже есть как минимум, да, два источника, которые можно сравнить и сделать выводы, кому вы будете больше верить. Но вот принципиально все равно государственные данные хороши тем, что они позволяют нам сравнивать регионы друг с другом, без относительно того, сколько на самом деле проблемы они фиксируют. А плюс, ну, безусловно, мы еще как аналитики проводим логический анализ и какие-то уж совсем выбросы между годами, да, между регионами, мы на них смотрим прицельно, отправляем запросы в ведомства, которые собирают данные, и, ну, либо их, да, там корректируем, либо, ну, можем вообще удалить, потому что, ну, очевидно, что вот эти данные совсем не имеют значения.
Теперь, внимание, вопрос к обоим. Я вот, пока Елизавета говорила, ясно себе представил Митю в галстуке, в белой рубашке, в пиджаке. Теперь, когда у вас есть еще аналитическая служба, слушайте, может, вам на госслужбу перейти вместе? Были такие предложения? Нюту я видел несколько раз, когда она задавала вопросы Владимиру Владимировичу, и вообще...
А чтобы задавать вопросы Владимиру Владимировичу, нужно быть на госслужбе?
И, как вы очень правильно сказали, в итоге она оказалась, в общем-то, в политике, ну, дальше мы все знаем. А что с вами? Не приглашают ли? Не собираетесь ли? Я видел, что вы в некоторых интервью просто называете министерством благотворительности. Ну, в шутку, я понимаю, это ирония, но тем не
я
менее. Вот эта ирония рано или поздно не придет.
Я шутку написал в Твиттере, что бы я сделал, если бы стал губернатором Иркутской области. Так меня уже...
Губернатором Иркутской
сегодня
области.
Сегодня мне начали писать, ну, сегодня там несколько дней уже пишут, значит, в Инстаграм-директ, типа, помогите, раз тут не выплатили премию или еще что-то сделали.
Но сейчас у нас время, как принято говорить, новой искренности, поэтому загреметь иметь на место губернатора, расплюнуть буквально.
Я не думаю, что какая-либо государственная должность позволит нам помогать или решать проблемы в стране более эффективно, чем то, как мы это делаем сейчас. Мы не ограничены никакими там, политическими обязательствами, государственными сдерживателями, бюджетным финансированием и так далее. Мы, более того, мы работаем снизу, то есть мы работаем с земли, мы знаем вот этих людей, которые работают на земле, мы знаем проблемы, мы знаем, как они решаются, мы видим, ну, все. Это, понимаете, я не знаю, как это правильно так сказать, чтобы не обидеть чиновников, но мы работаем с людьми, а они работают с документами, цифрами там, и так далее. Не верю, что какая-либо государственная должность способна повлиять
а есть,
больше.
А есть вообще такая возможность и вероятность, что чиновники начнут видеть людей? Где-то они видят
где-то
людей?
Видят, где-то видят. Есть разные чиновники, есть хорошие чиновники, есть плохие чиновники. Чиновники – это те же самые люди. Вообще не, ну, как бы предполагать, что там сидят одни злодеи и подлецы, не нужно. Там работа выстроена таким образом, что, ну, возвращаясь к нашим, значит, социальным проблемам, ну вот вы понимаете, есть, например, там опека, которая, у которой две функции – контроль и репрессии. То есть служба опеки, которая должна помогать, предположим, семье, которая находится в тяжелой жизненной ситуации, у которой могут изъять ребенка из этой семьи, потому что, ну, например, мама пьет. Угу. И опека приходит и говорит: да, дорогая, ты бухаешь, найди работу, сделай ремонт, нет, отнимем детей. А что происходит с человеком, который и так уже от безысходности, которая вокруг происходит, она уже спивает. Она же не от хорошей жизни бухает-то. Да? И не от хорошей жизни она ведет себя противоестественно и детей своих в опасную ситуацию подвергает какую-то, помещает. А ее к стене прижимают. Что делать с крысой, когда ее в угол загоняют? Она прыгает на тебя. И проблема не решается. У государственных органов нет функции поддержки. Помощи. У них есть функция контроля, и если ты нарушил что-то, что они контролируют, репрессии. И именно для этого нужны благотворительные фонды, потому что благотворительные фонды – это как раз функция поддержки. И тут очень классно, потому что это симбиоз. То есть, окей, хорошо, вы будете следить. Вы будете, там, если действительно бывают случаи, когда нужно, например, изъять ребенка из семьи, не знаю, там опасность какая-то, ему бьет родителей, я не знаю, пьет, там, и их заставляет и так далее. Ну, бывают такие случаи, хотя это очень редко. Но некоммерческие организации – это как раз те, кто помогает решить эту проблему, которые могут помогать не допустить этого, сделать так, чтобы вытащить и семью, и детей из этой ситуации. И это очень здорово, потому что это симбиоз.
Митя Олешковский, сейчас вы слышали его голос, председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь», журналист, общественный деятель. Мы еще встретимся через небольшую паузу. Радио «Комсомольская правда», не переключайтесь.
Доброволец. И при всякой погоде. Радио «Комсомольская правда». Доброволец.
Мы в программе «Доброволец». Я Анастасия Савельева, с нами Роман Карманов, Митя Олешковский и Елизавета. И мы продолжаем наш разговор про платформу «Если быть точным». И, собственно говоря, у меня такой корыстный вопрос. Я работаю в компании, которая все-таки реализует программы, опираясь на данные. И мы бы, конечно, эти данные очень хотели использовать, с одной стороны, для того, чтобы запускать свои программы, и со второй стороны, для того, чтобы эти программы оценивать. Насколько вам важна обратная связь, от кого? Может быть, вы ее уже ждете, потому что вы недавно запустились. Вот, Елизавета, к вам вопрос.
Да и как на сайт зайти? Адрес.
Адрес, да, начну с простого. Адрес.
Где карта?
Ну, платформа называется «Если быть точным», и поэтому адрес легко запомнить. точно.st. Точность.
СТ. Да. Хорошо. Так.
Про обратную связь. Да, мы сейчас, ну вот вначале было сказано, что сейчас на платформе мы представили данные по 5 социальным проблемам, но это вот только, на самом деле, 5% того, что мы хотим сделать, и, как я уже говорила, сейчас там в большей степени государственная статистика, но при этом мы знаем, мы видим, что очень много и бизнес-компаний, и некоммерческих компаний, да, уже, ну, имеют какие-то какие-то наработки, свои данные. И нам было бы тоже интересно вот по отдельным, ну, скорее всего, они не по всей России, по отдельным регионам. И это, ну, на самом деле, вот очень полезно и круто, и классно, когда мы будем получать вот альтернативные данные уже по отдельным регионам. Как раз это нам дает возможность дополнительной там верификации или, да, какое-то представление альтернативного видения проблемы в конкретном регионе. Поэтому очень... Ну, прям призываю, если у вас есть по теме, которая уже сейчас или которая в работе, у вас есть свои какие-то структурированные, ну, прежде всего, конечно, мы говорим про структурированные данные, да, какие-то, ну, которые можно там хотя бы за несколько лет, вот прям пишите, у нас есть на каждой странице сайта внизу есть форма для оставления комментариев, либо в разделе «Проекте» там есть, ну, контакты, да, куда можно написать.
То есть это тот самый случай, когда... Вы смотрите какие-то данные, а про себя думаете, да нет-нет, у нас же есть другие, или в дополнение откорректировать. Вот нет. Сейчас есть такая возможность эти данные, в общем, отдать
абсолютно.
Прекрасным людям, чтобы они использовали совершенно реально их
в своей работе. В этом смысле как бы мы немножко... Ну, смотрим в сторону Википедии, да, которая заполняется все-таки, ну, как бы не одним каким-то человеком, не одной структурой, но собирает, да, данные и видения от многих пользователей. Вот мы бы в идеале хотели бы и по смыслу тоже, чтобы к нам обращались в тех случаях, когда у вас, ну, какой-то вопрос относительно социальной проблемы возник. Первое, где нужно посмотреть ответ, это посмотреть там. Но это в идеале.
Почему были выбраны именно эти 5 тем: ВИЧ, инвалидность, места лишения свободы, преступность, сиротство и еще 7 тем в разработке, они когда появятся?
Ну, смотрите, на самом деле у нас полный список сейчас состоит из 30 тем. Ну, мы показали те, которые, скажем, пользуются максимальным спросом. А максимальным спросом они почему пользуются? Как раз-таки потому, что, ну, больше всего некоммерческих организаций так или иначе связаны с этими темами. Вот. Ну, и по, есть, там, не знаю, по сиротству, да, тоже есть тоже личная история. Я в том числе работала, там, 5 лет моей жизни посвящено организации, которая работала с сиротством. То есть, условно говоря, я обладаю отдельной экспертизой в этой теме.
Вот. Вот будем считать, что я радиослушатель, услышала о программе и зашла на сайт, и действительно меня начала волновать проблема, которая существует в моем регионе. Как я могу помочь? Мить, ты говорил о вашей акции «Рубль день», может быть, поподробнее расскажешь о ней, вот, в двух словах для радиослушателей.
Слушай, я бы все-таки не стал говорить, что этот сайт может быть прям супер полезен именно для вот частного лица. Для интересующегося человека, да, ты там ищешь, хочешь посмотреть на состояние
проблем. А каталог некоммерческих организаций.
Совершенно верно. То есть ты можешь там посмотреть на состояние проблемы и... если ты ей интересуешься. Но вот там есть полезная штуковина, потому что у нас есть некоммерческие организации, которые решают эту проблему в каждом конкретном регионе. И ты можешь выбрать эту организацию и ее поддерживать. И то есть, ты, например, ты там интересуешься сиротством, да, думаешь, как бы помочь сирот. Ты уже усыновил ребенка, уже, значит, не знаю, что еще можно сделать там, и так далее, и так далее. Вот, но хочешь еще помочь, смотришь там в своей, не знаю, там, любой области организацию, идешь, выбираешь, жертвуешь ей, там, не знаю, 100 рублей в месяц. На самом деле, даже 100 рублей много, потому что для развития организации, ну, то есть 100 рублей нормально, но для развития организации важна не сумма денег, которые вы ей жертвуете, а важно, чтобы вы ее жертвовали регулярно. И если вы приходите в организацию и регулярно жертвуете даже 1 рубль в день, то есть 30 рублей в месяц, а организация может уже планировать свои расходы, может планировать свою деятельность. В любой системной работе планирование – это основа эффективности. Если мы хотим, чтобы эффективно решались социальные проблемы в нашей стране, если мы хотим, чтобы, чтобы появлялись институциональные благотворительные организации, которые будут мониторить наши налоги, контролировать власть, решать социальные проблемы и так далее, их нужно поддерживать регулярными пожертвованиями. Микропожертвования – вот самый простой способ, доступный каждому. Я думаю, что практически, вот кроме даже самих нуждающихся людей в помощи, нету никого, кого может разорить пожертвование в 1 рубль в день. Я многократно об этом разговаривал с самыми незащищенными слоями населения, с инвалидами, с стариками и так далее, и так далее. каждый из... Вот не было такого, чтобы кто-то прям мне говорил, я не могу отдать рубль в день. Такого практически не бывало. Но просто представьте себе, что если миллион человек дает рубль в день, это же миллион рублей, а в месяц это 30 миллионов. А у нас 150 миллионов человек в стране живет. Какое количество проблем мы можем решить? Как, причем не просто решить, а мы же можем, повторюсь, это супер важно. Тут неизвестно, кто больше помощи получает. Тот, кому мы деньги даем, или тот, кто их сам дает. Потому что общество развивается. Появляются институты именно гражданского общества. Появляются какие-то вот организации, которые системно влияют на проблемы. Пишут законы, лоббируют их. И так далее, и так далее, и так далее. То есть... И это эволюция сознания, и это прекрасно, лучшее, что может быть с нашей страной.
Вопрос, о котором мы постоянно дискутируем, на который есть у нас ответ однозначный, но все-таки не могу не спросить. Как вы относитесь к публичности, к тому, что человек пожертвовал 100 рублей и тут же об этом написал в Твиттере или на странице в Фейсбуке?
Согласно исследованиям, причем эти исследования одинаковые и в России, и в Америке. В Америке, правда, сейчас там чуть растет, но неважно. Для 25% населения России основным стимулом для совершения пожертвования является добрая, значит, рекомендация от друга, знакомого, коллеги, родного и так далее человека. Что нам это говорит? Это значит, что если вы хотите решить проблему, то, значит, и вы, они, например, напишите в Фейсбуке, я пожертвовал 100 рублей. Угу. Каждый четвертый ваш друг или коллега сделает то же самое. Понимаете, если вот ваша жизнь зависела бы от того, что... нужно собрать деньги. Вы бы стали об этом писать в Фейсбуке? Вы бы стали об этом просить о помощи своих друзей? Если бы жизнь ваших детей, родных и близких от этого зависела? То есть, очевидно, да.
А вот если речь идет о большом жизни? Бизнесе, о владельце компании Metal Industries,
я абсолютно уверен, что необходимо, чтобы бизнес публично занимался благотворительностью. И более того, необходимо обязательно говорить о тех компаниях и организациях, которые занимаются благотворительностью. Например, наш проект, если быть точным, поддержан фондом Владимира Потанина. И мы с радостью и гордостью об этом говорим. Потому что нужно делать так, чтобы для компаний, которые обладают капиталом, было интересно, выгодно заниматься решением социальных проблем. А налоговых вычетов нету сейчас. Соответственно, им зачем эти? И отдавать они могут деньги только с прибыли. То есть, понимаете, это противоречит смыслу деятельности компании. Компания деятельность заключается в чем? Чтобы прибыль акционерам отдавать. А если ты эту прибыль не акционерам отдаешь, а ты должен ее, скажем, на решение социальных проблем отдавать, это противоречит смыслу бизнеса. Ты же вроде как деньги зарабатываешь, а вроде как ты их отдаешь. А если ты за это хоть что-то получаешь, например, тебя за это благодарят публично. Спасибо компании Metal Invest. Спасибо там любой другой компании.
Вот. Спасибо Потанину.
Да, спасибо Владимиру. Ну, это не коммерческая организация, фонд Владимира Потанина, но все равно не меньше. Спасибо все равно. Компаниям должно быть выгодно заниматься благотворительностью. Им должно быть выгодно делать хорошие дела. Тогда они их будут делать больше. Тогда меньше страдающих будет на земле. Тогда больше проблем решится. Но это элементарный, простите, капиталистическое правило. А вот просто так, потому что их по башке бьют, они не будут деньги давать.
Вот у нас осталась буквально минута. Не могу не спросить, чтобы не создавалось ощущение такой безнадёги. Вот вы занимаетесь уже довольно давно этой темой. Ну, что-то налаживается вообще? Какая-то динамика есть к тому, что наше общество будет более гуманным, будет жертвовать на благотворительность и так далее?
Слушайте, ну, динамика есть, но это динамика от нуля, поэтому мы действительно со 100... не помню, 25-го, по-моему, или 29-го места в мировом рейтинге развития благотворительности шагнули уверенно на 119-е место.
А кто на первом, кстати?
На первом...
Я знаю, что индийцы очень охотно
какой-то видел рейтинг. На первом Мьянма, Новая Зеландия и Америка, по-моему.
Дорогие друзья, к сожалению, вынуждены заканчивать наш эфир программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». В эфире у нас был Митя Олешковский, в гостях председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь», Елизавета Язневич, руководитель отдела исследований того же самого, собственно говоря, фонда. Настя Савельева сегодня дебютировала в программе «Доброволец». Настя, как вам вообще?
Классно, надеюсь увидеться...
Надеемся тоже увидеться с вами через неделю, буквально уже в составе уже и с Вадимом Ковалевым. Вынуждены прощаться. Дорогие друзья, до свидания.
Спасибо.
Спасибо,
до
свидания. Хорошего дня.
Спасибо, хорошего дня. Слушайте радио «Комсомольская правда» и не переключайтесь.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.